Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных неврологическим заболеваниям, неврологической школе. И хотелось бы продолжить разговор, настолько это важно, насколько мы говорили в предыдущей передаче и насколько часто мы эту проблему видим, продолжить разговор в отношении инсульта, но уже не состоявшейся проблеме, а по состояниям или, как мы говорим, врачи, факторам, которые приводят к этому заболеванию. Еще раз буквально перед передачей разговаривал с главными специалистами города и области по этой теме. К сожалению, не смогут прийти, принять участие в нашей передаче. Свои достаточно насыщенные планы и врачебные, и научные, но вместе с тем все в один голос говорят, конечно же, проблема серьезная, проблема, к сожалению, не разрешается и ухудшается и в дальнейшем, в общем-то, прогнозы по распространенности этих серьезных состояний мозговых катастроф, когда у человека или в результате ишемического инсульта или геморрагического инсульта, то есть когда развивается нарушение питания коры головного мозга по факторам, когда или кровь не поступает, или наоборот, когда сосуд лопается, развивается нарушение нервной системы, связанное с речью, с движением, с другими вещами. Мы говорили, что эта ситуация опасная вообще, по сути своей 30% инсультов заканчивается, к сожалению, смертью, но оставшейся группе людей, к сожалению, катастрофически высокий процент инвалидов, людей, которые не работают, требуют ухода и самостоятельно им достаточно трудно выживать в непростом мире. И еще раз хотел бы поговорить в отношении, конечно же, ситуации, связанной с профилактикой этого состояния, то есть что мы можем сделать для того, чтобы эти состояния не возникали. Второй важный момент, который переплетается, в общем-то, с неврологической школой, с неврологическими чтениями, которые мы с вами проводим, это то, что на этой неделе начинается рождественский пост, и важная ситуация, насколько это сочетается с профилактикой инсульта, насколько это сочетается со здоровым образом жизни. И традиционно мы с вами посвящаем несколько передач перед большими постами, на которых мы ищем ответы, вредно или полезно. Ну, конечно же, вот диетическая составляющая поста, как одна из частей, мы всегда с вами говорим, что пост – это все-таки целая система и духовного очищения, и физического, но духовное очищение первично. Физическое – это как дань, как определенный стереотип, как система, как модель, которая помогает, в общем-то, человеку и в духовном очищении, но вместе с тем вопросов-то к врачу, конечно же, больше всего по поводу вот именно питания, по поводу, как это соотносится с различными заболеваниями, вредно это или полезно вообще в перспективе организма, в разном возрасте или при наличии тех или иных заболеваний. И вот в сегодняшнем контексте разговора, конечно же, серьезную часть разговора посвятим опять некоторым аспектам диеты во время поста, ну, наверное, вопросам, потому что саму диету, конечно же, многие уже знают и более конкретно обсуждают ее со священником, с теми элементами послабления или в полном варианте, как это все происходит, уже обсуждается. Что касается факторов риска инсульта, которые мы разбирали на прошлой передаче, но так уж получается, не устаю об этом говорить. Да и вы видите сейчас, как только появляется малейшие средства у государства на профилактику, на рекламу, посвященную здоровому образу жизни, на профилактику любых заболеваний, то в первую очередь любой специалист общей практики или врач узкий даже специалист обращаются к артериальному давлению. Мы еще раз к этой теме будем вынуждены всегда и часто возвращаться. Так уж получается, что вообще гипертоническая болезнь, повышение давления – крайне распространенное состояние. По некоторым цифрам от 40% взрослого населения, иногда больше, страдают этим заболеванием. Артериальное давление, оно является наипервейшим фактором риска в отношении инсульта. И когда мы говорим, в общем-то, и по заболеваниям сердца, и про давление также говорим, успехи, которые были достигнуты вообще во многих странах по снижению таких серьезных катастроф, как инсульт, инфаркт, они стоят на первом месте по смертности и инвалидности во всех развитых странах, и в России в том числе, то основной вклад в профилактику и в лечение, которое дало результат по снижению распространенности тех грозных осложнений на сердце и на голову, инфаркт на инсульт, я имею в виду, был сделан как раз за счет контроля над артериальным давлением, над правильным его ведением. И, к сожалению, как немного и нечасто не говорится про простые принципы наблюдения и ведения артериального давления, к сожалению, до сих пор существует огромное количество стереотипов и неправильных представлений в отношении того, как с этим заболеванием нужно бороться. Какие стереотипы чаще всего все-таки встречаются и на что, к сожалению, не обращают внимания, на какие принципиальные вещи люди? Первое – это вообще уровень артериального давления, еще раз повторюсь, считается повышенным артериальное давление, давление, которое выше 140 на 90. Все, что ниже, считается или нормальным, или оптимальным артериальным давлением, а вот уже сами по себе цифры 140 на 90 – это уже цифры, которые требуют определенного медицинского наблюдения. Представления и убеждения, которые раньше достаточно часто существовали и даже признавались, может быть, некоторыми врачами, ну, для того времени было, может быть, это одним из вариантов допустимых, существование так называемого рабочего артериального давления, это ситуация неприменимая, неразрешенная, ситуация, от которой серьезным образом отгораживаются, отстраняются, и критикуют ее все специалисты, серьезно занимающиеся артериальным давлением. Как бы человек ни говорил, что при давлении 160 там, или 165 на 95 он себя чувствует комфортно, у него ничего не болит, ему хорошо, эта ситуация совершенно не соответствует необходимому уровню профилактики или осложнения со стороны давления и необходимому уровню поддержания его здоровья на самом-то деле. Есть здесь два момента. Первое – это субъективная переносимость повышенного давления. Дело в том, что на самом-то деле половина людей совершенно не знают о своем повышенном давлении, потому что у половины людей оно ничем совершенно не проявляется. Это состояние скрытое, ни головной боли, ни каких-то, значит, ощущений со стороны сердца, ни других вещей. Еще раз повторю, половины людей нет, и люди думают, скажем так, что раз никаких проявлений нет, то это все терпимые варианты. Медицинская наука четко доказала, чувствует человек давление, не чувствует человек давление, у него осложнение развивается совершенно так же и одинаково на самом деле. Чем выше и чем более стойко держится давление, тем хуже на самом деле для человека, тем драматичнее. Поэтому повышенное давление при хорошем самочувствии – это плохо. И оставлять его без внимания категорически на самом деле нельзя. Второй момент, который очень часто люди на практике рассказывают и говорят, как только они начинают лечиться, у них первое время, допустим, вот они привыкли к определенному высокому давлению, они начинают лечиться, снижать давление, у них возникает ряд дискомфортных явлений, которые, скажем, их так настораживают, пугают, или люди считают, что они неприемлемы для них. Речь идет о том, что, ну, скажем, человек долго жил с давлением 160-180, ему начинают лечиться, давление 140-130, у него сопровождается головокружением, слабостью. Безусловно, в этом аспекте необходимо наблюдение врача и грамотный подбор препаратов, но главное, что вот этого первого эффекта, ну, не стоит сильно бояться. Конечно, избыточное понижение давления, резкое падение давления, неадекватные подобранные препараты, которые резко снижают давление, это плохо. Почему сейчас крайне редко применяют препараты быстродействующие, скажем, в такой вот в хронической амбулаторной обычной практике, такие там, как клофелин, другие препараты, которые быстро снижают артериальное давление, потому что действительно у них есть ряд эффектов, которые не совсем с медицинской точки зрения оптимальны. Резкое падение давления, оно перестраивает определенное сосудистое кровообращение головного мозга и в острых ситуациях не поддерживает на должном уровне состояние кровообращения. Но это только редкие ситуации на самом деле. И вот эти эффекты или феномены, когда у человека на фоне лечения начинается изменение определенного самочувствия, нужно признавать, что в подавляющем большинстве они временные, что чаще всего это несколько высокая доза, но под правильно подобранная доза, она должна мягко и нежно, не сразу, но стремиться к снижению давления, к понижению его до, сейчас уже мы говорим, целевых цифр, цифр ниже 140 на 90, они рабочие, когда человек себя чувствует хорошо, это очень важно, это принципиальный момент на самом деле. Второй момент по артериальному давлению, который принципиально важен на практике, в рамках понимания, это то, что, безусловно, на легких и ранних стадиях артериального давления человек может избежать приема препаратов. Если у человека избыточная масса тела, если он не контролирует свое питание, ну, скажем, ест соль, сколько вот он привык там, с молодости, с юности, с детства, как ему хочется, солил сколько хочется, значит, это все факторы, которые поддерживают артериальное давление, и убрав их, существенным образом можно на начальных стадиях повышенное артериальное давление контролировать и коррегировать. То есть, если есть известные цифры, если человек сбрасывает от 5 до 10 килограмм, то у него автоматически давление на несколько миллиметров ртутного столба падает. И поэтому можно представить себе, если человек с массой, превышающей там, на 15-20 килограммов свой вес, и с давлением 145, 150, 155 похудеет, то он без лекарств практически приведет в норму уровень артериального давления. Это не потребует приема лекарств. И, естественно, в этой ситуации вот конкретного человека можно в начальной стадии обойтись без каких-то дополнительных лекарственных препаратов. Образ жизни никто не отменял как положительный и необходимый фактор для регуляции артериального давления. Вес и соль — вот две проблемы, которые существенным образом человек просто легко, ну, может быть, в кавычках можно сказать легко, но может контролировать и может регулировать. Ну, солью-то это совершенно точно. Есть такой принцип у кардиологов и неврологов. Соль со стола, если у человека есть высокое давление, он должен просто не досаливать пищу и не солить ее совершенно. Соли уже в самих продуктах вполне достаточно для того, чтобы восполнять физиологические потребности как таковые. А второй момент по весу, он несколько сложнее, конечно, но это больше психологически сложнее. Когда мы говорим о том, что как похудеть, часто люди хватаются за какие-то эксклюзивные, может быть, меры, хитрые рецепты похудания, сжигания жиров, каких-то там препаратов фармацевтических или еще чего-то. Хотя любой самый продвинутый справочник, любая самая суперсовременная книга по диетологии, будь то отечественная, будь то зарубежная, она в основе своей всегда содержит два простых принципа. Если речь идет просто об избыточной массе тела, так называемая элементарно-конституциональная, то есть когда человек не соблюдает режим питания, есть у него определенная наследственность к прибавке веса, то все это контролируется только лишь двумя мероприятиями. Это повышение двигательной активности и снижение употребления с пищей материалов, которые дают калории на самом деле. Почему принципиально важно в снижении веса для профилактики инсульта, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вместе с ограничением соли звучат жиры. В первую очередь речь идет о животных жирах, потому что они богаты холестерином, и они же самые энергетически емкие продукты, потому что Вообще вся пища меряется в килокалориях, определенных единицах, дающих энергию, когда они в организме человека перерабатываются. Если грамм углеводов и белка дает 4 килокалории, то грамм жиров дает 9 килокалорий. То есть при одном и том же объеме пищи можно получить значительно выше энергии. Вот в чем и особенности иногда. Человек вроде говорит, что кушает-то мало, но если он кушает много продуктов, что в последнее время достаточно доступно животного происхождения, то, естественно, количество энергии, которое потом тратится на синтез жира в организме, у него просто несравненно выше, если бы он соблюдал растительно-белковую диету, то есть кушал все-таки питание более оптимальное, как таковое, на самом деле, к идеальному. По отношению давления, третий важный принцип, конечно же, это постоянство лечения. Дело в том, что нужно признать одну единственную формулу, которая неоспорима сейчас практически никем. Если у человека фиксируется постоянно повышенное артериальное давление, то и лечение у него должно быть постоянным. С точки зрения психологического, может быть, щежения, если так можно выразиться, конечно же, врачи чаще всего говорят, длительное лечение, несколько месяцев, несколько лет для того, чтобы не ставить определенный психологический барьер, к которому, к сожалению, наши пациенты не готовы в силу особенностей, так сказать, понимания, менталитета, неподготовленности как таковой. Да нет у нас медицинских реклам серьезных, нет у нас, к сожалению, школ здоровья серьезных, нет у нас, к сожалению, программ по здоровью серьезных, то, что существует в средствах массовой информации, у нас это просто, ну, никакому анализу не поддается, это полное безобразие. На самом деле, я в качестве примера могу сказать, есть у нас очень замечательная и известная ведущая на телевидении в свое время, сейчас она работает менеджером достаточно серьезным и высоким у нас в городе, и вот в одной из бесед мы сами анализировали с ней ситуацию, когда, обсуждая некоторые рекомендации в отношении образа жизни, она, значит, спросила прокомментировать те передачи, которые идут по Первому каналу, по здоровому образу жизни, всем известной, когда там рекламируют чистки, травки, добавки, какие-то нетрадиционные методы. В ответ, когда я прокомментировал эти ситуации как совершенно недоказанные с медицинской точки зрения, больше занимающиеся какими-то психологическими этюдами, то есть, ну, так, отвлечься от человеку, может быть, поискать что-нибудь такое, в скобочках, чудесное в своей жизни, позаниматься какими-то нетрадиционными методами. Ну, вот есть такая любовь у некоторых людей, что-то поискать такое хитрое, хотя на поверхности лежат все рекомендации, которые можно пособлюдать для своего здоровья, что-то такое нетрадиционное. И, услышав мои комментарии, сама всплеснула руками, сказав, что да, долгое время работал на телевидении, совершенно знаю, как это все готовится, как это все существует, поэтому всегда говорим, будьте крайне критичны и скептически в отношении рекламных продуктов в средствах массовой информации. Это все далеко от правды, это все далеко от истины, и под каждым выступлением содержится реклама, под каждым выступлением содержится какое-то продвижение. А если не содержится, то это, к сожалению, далеко от каких-то классических медицинских вещей. Еще раз напоминаю, по закону в средствах массовой информации не может рекламироваться рецептурные препараты, то есть серьезные клинические препараты, которые могут помочь человеку. А все безрецептурные препараты, они не имеют под собой никакого серьезного значения медицинского и применяются, ну, как, знаете, разный чай. Кому-то такой нравится, кому-то такой нравится. Серьезно полагать, что вот от такого сорта чая человеку будет лучше, чем от такого, на самом деле, я думаю, что все рационально понимают, что в этом значения нет. Ну и вот, несколько разговорившись о средствах массовой информации, о значимости рекламы, которая существует, рассказывая о серьезности длительной терапии артериального давления, подходя как раз вот к рациональному смыслу разговора, в том, что за рубежом вот контроль артериального давления вбивается в голову специальной рекламой, специальными медицинскими профилактическими программами, специально разработанными для людей, не для врачей, и не вызывает сомнений, необходимости, актуальности постоянной терапии как таковой. У нас, к сожалению, доминирует просто вот просто в каком-то совершенно неприглядном виде мнение и мысли о том, что давление можно лечить периодически, можно пить таблеточки от случая к случаю, можно пить таблеточки по ощущениям. К чему это приводит? Цифра одна, я еще раз повторю. К сожалению, у нас количество инсультов в десятки раз выше, чем за рубежом. Просто благодаря одной ситуации, если давление выявили за рубежом, назначили препарат, человек его пьет. У нас, к сожалению, мы традиционно ищем какие-то побочные эффекты во вкладыше, ищем какие-то непонятные, вот вычитываем, что-то может воздействовать на что-то не то, хотя все препараты, которые предлагаются в аптеке, разрешены через рецептурный отпуск врачом, это препараты с высокой степенью безопасности, непобочных эффектов не бывает, но они все совершенно несопоставимы с побочными эффектами. Поэтому вот комичность ситуации в том, что всю жизнь мы боимся побочных эффектов препаратов, но не боимся осложнений от заболевания. И массовым образом инсульт собирает свой такой урожай нехороший, но зато вот без побочных эффектов люди, так сказать, с препаратами от этого не страдают. Постоянство приема – это третий крайне важный принцип, и вокруг которого идет дискуссия и заблуждение в отношении людей, которые, так сказать, не хотят правильно соблюдать все свои рекомендации на самом деле. Ну и еще один важный принцип – это контроль артериального давления. Проблемы сейчас с аппаратами нет. Есть и очень доступные экономически, есть и очень такие препараты, которые вот надел на руку, померил давление, не затрагивают какого-то емкого процесса, может быть, но более дорогие, поэтому каждый по душе свое выбирает. Без разницы, какой препарат выбирать. Главное, чтобы он был сертифицирован, имел соответствующую документацию и имел правильный контроль артериального давления. Это очень важно. Принцип, который вообще возвели в ранг обязательного, хотя бы раз в год любой человек должен мерить артериальное давление независимо от возраста. Ну, согласитесь, это всего лишь там 30 секунд времени. Тратим мы достаточно часто и впустую больше времени. А здесь важный принцип здоровья. Если человек попадает в группу, когда у него фиксируются скачки давления, за ним более внимательное наблюдение и более внимательная ситуация, связанная с тем, что в дальнейшем человек, конечно, серьезным образом ведется по программе или медицинского наблюдения, или лечения как такового. Вот что касается мифов в отношении артериального давления, которое дает практически основной вклад в развитие инсультов. Как минимум, вот есть цифры, которые говорят, что в 6 раз выше у людей, страдающих артериальным давлением в возрасте там, 50-60 лет, а с возрастом 70-80 лет еще больше риски увеличиваются развития такого грозного заболевания, которое, к сожалению, очень сильно распространено. Что касается курения, да здесь, в общем-то, и думаю, что двух мнений быть не может. И у человека, который далек от медицины, но цифра одна. Курение увеличивает риск инсульта в 2 раза. Да вообще, честно говоря, трудно найти болезнь, на которую бы курение не влияло. Заболевания легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, сустава, целый перечень онкологических заболеваний, начиная с рака легких и заканчивая раками там, предстательной железы. На все это курение, тема или иным образом оказывает существенное воздействие. Наверное, это самая печальная история в традиции человечества, когда курение получило такую катастрофическую распространенность и имеет такие, в общем-то, страшные масштабы. Но что творится в странах, которые серьезно поняли, что это за проблема, все, наверное, уже знают на самом деле, насколько, и даже из новостей, насколько серьезно ведется борьба с курением в общественных местах, в ресторанах, в кафе и везде, где находится скопление людей, и насколько, к сожалению, у нас эта ситуация, ну, пока безответственная на самом деле. Стоя на остановках, достаточно часто люди курят, и, значит, обдавая дымом рядом окружающие люди на площадках, к сожалению, курят, хотя есть исследования, которые говорят, что в определенном диапазоне от 1,5 до 3 метров, в общем-то, и пассивное курение в этой ситуации достаточно распространено. Ну, выход – это, конечно же, уговоры и ласка, значит, плюс, считаю, что экономические какие-то меры, которые должно принимать государство для людей, которые курят. За рубежом жестко. Куришь, значит, по страховому взносу у тебя, к сожалению, очень большие выплаты. Если не куришь, то, естественно, ты занимаешься своим здоровьем, поэтому для тебя более льготные условия для медицинского обеспечения как такового. Ну, пока каждый человек для себя не примет и не поймет, наверное, нельзя будет, в общем-то, серьезным образом эту привычку победить. Но самое главное, это пример, который подаем люди старшего возраста, мы, да, с вами, и как смотрят на это молодежь, как какой-то психологический антураж, как в фильмах там многие курят, значит, как люди достаточные продолжают курить, хотя, в общем-то, мне кажется, ситуация хоть и медленно, но меняется к лучшему. Не такая ситуация сейчас пессимистическая, хотя, наверное, статистика все-таки пока не говорит о том, что разворот в лучшую сторону у нас в стране идет. И если человек хочет заниматься своим здоровьем серьезно, он с курением, безусловно, должен прекращать. Что касаемо предыдущего поста, ну, самый главный принцип во время поста, он заложен, то есть отказаться от бытовых, в том числе и интоксикаций. Курение, алкоголь очень важно. Я часто слышал мнение священников, которые честно говорят, что, безусловно, диета – это принципиально, но не надо про это так вот жестко, так сказать, может быть, заявлять. Люди почему-то обращают внимание только на диету. Откажитесь от вредных привычек, сделайте шаг вперед, откажитесь от курения, откажитесь от алкоголя, соблюдайте все православные каноны покаяния, и это будет не меньший вклад, но про курение, алкоголь обязательно говорится. То есть неприменимо, когда человек садится на строжайшую диету и вот продолжает все-таки покуривать или избыточно употреблять алкоголь, конечно же, это все на смарку идет в рамках понимания соблюдения канонов как такового поста. Что касается других ситуаций, избыточная, значит, гиподинамия, то есть когда человек мало двигается, ситуация связана с тем, что мало человек ходит, это тоже проблема современная, и она существует на самом деле, хотя мы ее почему-то не признаем и всячески стараемся ее опровергнуть. Пожалуй, наверное, 9 человек из 10, с которыми приходится беседовать и говорить о том, что вот у вас недостаточное движение, вот у вас есть избыток массы тела, 90% людей говорят, да что вы, да нет, конечно, мы двигаемся, мы постоянно бегаем, мы ходим, значит, мы вот на работе даже не присядем на самом деле. Ну, нужно правильно понять ситуацию с тем, что избыток массы тела – это на 95-99% ситуация, связанная с неэффективным и неправильным расходом энергии как таковым. Человек, работающий в здании, в офисе, это человек, уже имеющий заведомо высокие риски гиподинамии. Это вот автоматически получается ситуация. Я предлагаю всегда несколько отстраниться, может быть, от субъективной оценки собственных движений и сравнить это с эталоном, который так по природе, по эволюции формировался у человека, который, ну вот, со среднестатистически, скажем, человеком, который жил лет, может быть, там, ну, 50-100 лет назад, то есть средний человек, который в основном раньше 90% населения, это было население, которое жило в деревне. Что была, что, чем являлась и чем была физическая активность в деревне и чем является физическая активность у нас сейчас? Все, в общем-то, встанет на свои места для того, чтобы понять, двигаемся мы или нет. Мы не двигаемся. Вот практически сейчас 40 минут у нас идет передача, я сижу, как бы не затрачивал энергию мыслительную или словесную, ну, не двигаюсь. На работе сидит врач, допустим, да, как бы он ни бегал, ну, за исключением, конечно, тяжелых профессий, там, хирурги, которые стоят по несколько часов у столов, реаниматологов, ну, в общем, другие специальности врачей, те, которые очень часто сидят за столом, пишут, даже вот бегают по отделению, все равно это гиподинамия, это недостаточная двигательная активность, потому что эталон движения, это, еще раз говорю, вспомните наших бабушек, дедушек, те, которые, в общем-то, жили в деревне. С утра выгнал скотину, километр два туда-обратно, значит, принес воды, наколол дров, по хозяйству. Вот это движение, да, вот это движение, к которому человек приспособлен, поэтому не пеняйте, не отвергайте все-таки заведомо явные, объективные факторы, связанные с тем, что мы не двигаемся. Старайтесь принять правильную позицию, не отрицание, а позитивного настроя, который бы помог бороться с этой проблемой. Каким образом это бороться? Ну, достаточно просто на самом деле. Ну, пройдите лишнюю остановку до транспорта, не пользуйтесь лифтом, хоть, ну, комфортно, конечно, я не имею в виду, когда у человека болезнь сердца или сустав, ему тяжело подниматься, но когда вы чувствуете себя комфортно, поднимитесь медленно, не торопясь, ну, в общем-то, по ступенечкам. Конечно, лечебная физкультура, бег, движение. Посмотрите, как многие занимаются, с завистью могу сказать, значит, в развитых странах физической культуры, там, в Китае, допустим, это массовая гимнастика, это бег, это другие веды. Ну, почему у нас, в общем-то, эта ситуация неприменима? Применима, конечно, становится лучше в последнее время. Всегда с удовольствием смотрю, как есть футбольные площадки, да и не только для мальчишек, а, в общем-то, зрелые мужчины с удовольствием бегают в футбол, и дай бог им здоровья, и правильно, и прогулки вечером, и бег. К сожалению, не так, может быть, как это было, знаете, вот 80-е, 90-е годы было такое вот увлечение, в общем-то, бегом, и было очень хорошо и правильно на самом деле. Ну, хочется, чтобы, конечно, вот ситуация активизации физических упражнений, она была правильной. Хотя бы начать с гимнастики утром, минут 15-20, днем ходьба, вы сами заметите, какие замечательные положительные результаты, в общем-то, все это дает на самом деле. И крайне важный момент, конечно же, помимо контроля давления, помимо борьбы с курением, с алкоголем, помимо борьбы с сниженной физической активностью, существенный вклад в профилактику инсульта дает, в общем-то, это и питание. Принципы достаточно простые на самом деле в питании. Если говорить с медицинских позиций, что говорит медицинская диетология о вкладе в профилактику инсульта, хотя, в общем-то, многие эти рекомендации перекрещиваются и с профилактическим направлением по заболеваниям ишемической болезни сердца, атеросклероза сосудов нижних конечностей, то есть вообще атеросклеротических изменений как таковых. Первый принцип – это пища должна поддерживать нормальную массу тела. Это закон. Если у человека есть лишние килограммы, то он практически не имеет рационального питания как такового. Ну, можно сложные формулы высчитывать, можно очень простую формулу высчитывать, ну, хотя бы рост минус 100, вот хотя бы, очень приблизительно, если вот ее знать, можно ориентироваться на приближенную идеальную массу тела. Вот человек с ростом 170 сантиметров должен иметь в идеале 70 плюс-минус немножечко килограмм, это будет совершенно как бы хорошо. Если человек имеет килограмм 90, то совершенно четко он может представить себе, сколько лишнего веса в нем находится, и насколько это, в общем-то, не маленький вес, который, хотя многие люди считают, что да, у меня широкая кость, да, вот может я от наследственности, да, вроде это косметически не вызывает у меня никаких проблем как таковых, вот, и, значит, но если нет проблем, дай-то Бог, но если у человека есть уже ряд болезней, которые его настораживают, и доктор говорит, что у вас сахар немножко повышен, холестерин, у вас давление начинает подниматься, то человек серьезнейшим образом должен задуматься. А если есть наследственность, то задуматься еще раньше, до того, как начнутся эти проблемы с сахаром, холестерином и с давлением, о том, что, в общем-то, он несет в себе неправильный, в общем-то, обмен веществ, который, естественно, работает не на пользу здоровья, а работает на заболевание. Поэтому вот принцип питания очень важный, это принцип идеальной массы тела. Хорошая масса тела, ну, значит, и кушайте в свое, так сказать, вот удовольствие, как вы традиционно к этому привыкли. Я не говорю, что, конечно, можно позволять себе слишком много и широко. Сразу человек почувствует, насколько это изменяет его вот, вес. Но если ваша традиция не соответствует массе тела, то практически в 90% случаев каких-то серьезных отклонений в пищевом, в диете по составным элементам практически не находится на самом деле. Вместе с тем, сам по себе характер питания. Если у человека есть избыточная масса тела, он должен серьезнейшим образом обратить внимание на то, что вот в настоящем разговоре мы уже упоминали неоднократно. Это употребление соли и употребление жиров. Причем в первую очередь растительных, в меньшей степени, в первую очередь животных, прошу прощения, то есть то, что дает, так если можно выразиться, скотина, то есть сыры, колбасы, мясо, особенно жирных сортов, в меньшей степени проблемы с растительными жирами, хотя и неумеренное употребление растительных жиров также дает те же самые нагрузки на организм, увеличивающие синтез жира. Еще раз говорю, это в основном при ситуации, связанной с избыточной массой тела. И поэтому соблюдение поста во всех его проявлениях, в канонах, оно, несет, безусловно, несет в себе важные рациональные зерна по профилактику. По профилактике атеросклероза, а идущего за ним и, или параллельно, или сбоку повышения давления, инсульта, заболевания сердца, инфаркта, это все крайне важно и нужно. Вот, в принципе, и все каноны, как таковые, на которые медицина имеет свое видение, свой правильный взгляд, который необходимо соблюдать для вот адекватного поддержания артериального давления и веса, как с точки зрения правильного питания по профилактике инсульта. Особые несколько категорий, которые, может быть, не всех волнуют, но достаточно немало людей. Совершенно недавно, вот буквально несколько лет назад, был мировой день диабета, то есть день, посвященный всей мировой медицине именно этой проблеме. Речь идет о сахарном диабете. К сожалению, рост этого заболевания очень сильный. Человек, страдающий диабетом, он имеет серьезные повышенные риски сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта в том числе. И одним из важнейших аспектов ведения диабета – это, конечно же, адекватный контроль сахара. Адекватный контроль сахара. Принцип очень близкий с артериальным давлением, ну вот я имею в виду по концепции, как бы подходу к этому заболеванию. То есть хотя бы раз в год человек, особенно, скажем так, после определенного возраста должен, после 40-45 лет должен сдавать сахар крови. Если изменения выявлены по сахару крови, человек серьезнейшим образом должен пройти школу обучения. Такие школы диабета не есть у нас в городе, в 40-й больнице, в эндокринологическом центре. Если же сахар повышен и доктор назначает терапию, эта терапия должна быть длительная, постоянная. На самом-то деле, если нет отдельных каких-то замечаний со стороны доктора о том, что да, вот у вас достигли хорошего уровня, вес вы снизили, мы вот пролечили вам, значит, вот эти вещи. Бывают такие ситуации, безусловно, когда и от препаратов, в общем-то, нет необходимости в них принимать, но это при условии строгого соблюдения, конечно, общих рекомендаций, тем более, что подавляющее большинство диабета второго типа за рубежом, оно ведется с помощью диеты. И в общих мероприятиях крайне редко допускают прием таблеток. Ну, люди строго соблюдают прием пищи рекомендованной и строго соблюдают условия контроля, то есть сахар контролирует регулярно, если надо каждый день, если надо, то каждую неделю на самом деле. Немаловажная ситуация, которую часто мы слышим в средствах массовой информации, это холестерин. Ну, холестерин, по сути своей, это так называемый просто лабораторный маркер, который говорит о быстром надвигающемся атеросклерозе. Про атеросклероз мы практически сегодня вот многие факторы проговорили, потому что давление, питание, избыточная масса тела, низкая двигательная активность, избыточный вес, еще раз повторюсь, все это факторы, которые однозначно приводят к накоплению холестерина в крови, а уже через него развитие атеросклероза. То есть все эти вещи связаны как клубочек, всегда вот по разным моментам. И принцип это здорового жизни, образа, они достаточно просты и понятны, адекватны. Главное, нужно взять в свои руки именно здоровье с правильных позиций, не заниматься какими-то нетрадиционными методами, которые не несут, как правило, большого потенциала здоровья, а взглянуть на жизнь вот по-простому, по традициям, которые есть в наших условиях жизни, и все это соблюдать. Наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа, здоровья. Напоминаю, что, в общем-то, лучше больше доверять врачам, не заниматься непроверенными методами лечения. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлыб.